Дорогие преданные, теперь, когда страсти с форматом общения улеглись, я бы хотел перейти к ответам на вопрос от нашего визави, потому что нужно соблюдать формальности. Если у нас общение в форме вопросов и ответов, то как только я вижу вопрос, я чувствую необходимость на него и обязан на него ответить. И вот я заметил один вопрос. Звучит он так. Что плохого в том, что наш гуру, имеется в виду Нараян Махарадж, что плохого в том, что он проповедовал учение шести госвами среди преданных ИСККОН? На первый взгляд, да, кстати говоря, естественно, этот вопрос, этот вопросительный знак в конце этого вопроса, это утверждение, это чистая формальность, потому что задающий его предполагал, что ответ будет, конечно, в этом ничего плохого нет, и тем самым поставит в тупик отвечающего. Но ответ на этот вопрос очевидный только на первый взгляд. Этот вопрос только на первый взгляд кажется риторическим вопросом, на который ответ заранее известен. На самом деле это далеко не риторический вопрос, и я хотел бы на нем остановиться. Действительно, нет ничего плохого в том, чтобы кто-то, в частности, гуру нашего визави, проповедовал учение шести госвами. В чем заключается учение шести госвами? Оно заключается в том, что высшая точка отношения души и Бога является высшей точкой отношения любви, отношений души и Бога является неконтролируемая эмоциональная любовь, чувства, не подверженные стыду, это настроение без оглядки, это отношения, подчиненные исключительно настроению, отношения бесстыжие. То есть в этих отношениях нет и намека на регулируемость со стороны постороннего мнения, со стороны священных писаний. Вот я испытываю некие чувства к своему объекту, и меня совершенно не интересует, как это выглядит со стороны. Это называется рага-бхакти или любовное настроение. Об этом писали наши основатели нашей сампрадаи, в частности Рупа Госвами. Теперь возвращаемся к вопросу. Вопрос звучит так: что плохого в том, что их гуру проповедовал учение шести госвами преданным? И здесь ключевое слово «проповедовал». Что такое проповедь? Проповедь, прежде всего, это артикуляция, это сообщение, это послание с помощью слов, с помощью языка. Так вот, когда мы говорим, когда мы осуществляем голосовое, языковое сообщение, то мы подбираем слова. Мы из огромного языкового массива со множеством синонимов, со множеством форм слове, каждого слова выбираем, как нам кажется, самые нужные. Мы выбираем не тот, а этот синоним. Мы выбираем не такую языковую конструкцию, а иную, в зависимости от контекста. Например, можно сказать, работать спустя рукава, а можно сказать, на все забить. Можно сказать, щелкать клювом, а можно сказать, быть невнимательным. Те формы, которые мы выбираем, фразы, слова, которые мы выбираем, они привязаны к конкретной аудитории. Если вы проповедуете среди молодежи, среди близких друзей, что ли, в интимном кругу, вы вполне можете сказать, щелкать клювом. Если вы пишете это на бумаге, если вы обращаетесь к широкой аудитории или вы выступаете в благородном собрании, сказав «щелкать клювом», вы понижаете уровень своей проповеди. Поэтому в больших собраниях среди незнакомых людей лучше не злоупотреблять интимностью, да, лучше выбирать нейтральные отношения. Так вот, когда мы что-то произносим, когда мы говорим, мы выбираем в зависимости от аудитории те или иные фразы. Язык наш представляет огромную кипу слов. И вот из этих слов мы, как из вагончиков, строим паровозики. И если конструкция правильна, если слова хорошо сцеплены, они понятны в своей последовательности, этот паровозик легко проезжает из уст говорящего в уши слушающего и попадает в самое сердце. В этом заключается искусство ачарьи. Он доносит идею эмоциональной любви души и Бога, интимной, беззаветной, безоглядной любви, бесстыжей любви, таким образом, что это сообщение не вызывает ощущения пошлости у слушающего. Это первое. И самое главное, не вызывает ощущения чего-то мирского, не вызывает ощущения знакомого, чего-то близкого или чего-то входящего в опыт. То есть он подбирает слова, он подбирает языковые конструкции для слушателя таким образом, что слушатель понимает, что та любовь, о которой идет речь, она не имеет ничего общего с той любовью, с теми отношениями, которые я встречал в этом мире. В этом заключается искусство ачарьи. Теперь, что происходит в случае с проповедью Сахаджи? Они проповедуют таким образом, что у аудитории возникает ощущение, что та божественная любовь, о которой говорят Рупа Госвами, наши учителя, она сродни тому, что испытывают люди в своих отношениях. Был один случай, когда Шридхару Махараджа спросили, а что вы думаете по поводу изложения Чайтанья Чаритамриты таким-то и таким-то человеком? Сейчас я имени уже не помню. И Шридхара Махарадж ответил, это изложение не стоит внимания, потому что этот человек писал об отношениях, о чувствах разлуки Чайтаньи Махапрабху с Кришной, когда у него умерла жена. И вот свое чувство потери близкого человека он переносит на чувство Чайтанья Дева по отношению к Кришне. И как бы красиво это ни звучало, как бы высоко художественно это не выглядело, это будет создавать впечатление у читателей, у слушателей о обыденности. Действительно, Махапрабху испытывал такое же чувство разлуки с Кришной, как и я испытываю чувство, когда от меня ушла девушка или когда у меня умерла жена. Это ощущение будет неизбежно появляться у слушателя, когда он воспринимает объяснение читания Чаритамриты, пересказ читания Чаритамриты от человека, который сам испытывает такие же чувства. Это небольшая иллюстрация по поводу проповеди учения шести гослами в авторстве Сахаджи. И еще один очень важный момент я хотел затронуть. Он опять касается проповеди. Как я уже сказал, что проповедью, что инструментом проповеди является язык, являются словесные конструкции. Но язык не обязательно укладывается в словесные конструкции. Язык не обязательно состоит из звуков. Есть еще так называемый язык жестов. Я это понятие расширяю, я это называю язык поступков. То есть человек может говорить не языком, а может говорить поступками. И опять мы возвращаемся к определению языка, или определению не языка, а определению послания, словесного послания. Как и в случае со словесным посланием, человек из огромной массы слов выбирает именно те, которые наиболее, которые найдут наиболее плодородную почву в сердце слушателя. То есть он слова выбирает в зависимости от аудитории, в зависимости от места, обстоятельств и времени. Он не просто хаотично выбирает слова, лишь бы был бы смысл, а он в разной обстановке подбирает разные синонимы одного и того же понятия. Точно так же язык поступков. Когда мы общаемся с чистым преданным, когда мы общаемся с вайшнавом с большой буквы, он с нами не обязательно разговаривает, он с нами живет, он в нашем присутствии совершает какие-то поступки. А что значит совершать поступки? Это значит какие-то поступки совершать, а какие-то не совершать. В языке это называется звуки и паузы, или слова и паузы. То есть что-то он делает, а от чего-то он воздерживается. В одних и тех же, вернее, в разных обстоятельствах он может поступить по-разному. Казалось бы, его поступок может быть прямой противоположностью тому, что он сделал вчера. Но если посмотреть на контекст, то этот поступок по сути своей будет точно такой же, как и вчера. Его поступки, его обращение на что-то внимание и игнорирование чего-то – вот что составляет язык действий. И когда мы общаемся с Ачарьей, мы слушаем его послание, мы слушаем послание его поступков. Когда мы общались с Шрилой Говиндой Махараджем, то какие-то вещи он обращал внимание, какие-то вещи он игнорировал. И он тем самым нам показывал, в каких обстоятельствах что-то важное, а что-то неважное. Поэтому в общении с ним мы понимали, что важно, а что не важно. И в контексте учения шести госвами наши ачарьи, они практически не разговаривают. Они практически не разговаривают на эти темы. Они говорят на какие угодно темы, подчеркивая их неважность. То есть ачарья может говорить на какую-то тему не потому, что она важна, а для того, чтобы сказать, что, может быть, вербально, а может быть, невербально, сказать, что, в общем-то, это ничего не имеет, это все не имеет смысла. Помните, как Кришна, он посвятил целые три главы, прежде чем Арджуне сказать, что это все не важно. Он рассказал про карму-йогу, он рассказал про гьяну-йогу, он рассказал про дхьяну-йогу, про то, что нужно сидеть на оленьей шкуре, не очень высоко, не очень низко, вдыхать, выдыхать. А потом сказал: знаешь, Арджуна, все, что я тебе сказал, все это не важно. Ты, главное, предайся мне. Просто делай, как я тебе скажу. И все у тебя будет хорошо. Ты очнешься, ты потеряешь сознание, а когда придешь в сознание, оно у тебя будет другое. Оно у тебя уже будет сознание Кришны, и мы с тобой уже будем во Вриндаване. Вот наши учителя, они не говорят про отношения Радхи и Кришны, про их лилы, про то, где они, на каких качелях они качаются, на каких лодочках они плавают. Они говорят совсем о другом. И мы должны понимать, что то, что они говорят, это не важно. А то, что важно, оно будет просачиваться к нам через крупицы, по крупицам, как песчинки в солнечных, песчинки в песочных часах. И вот эти песчинки мы должны улавливать и откладывать. И когда-нибудь эти песчинки соберутся в ожерелье. В ожерелье из драгоценностей. Из драгоценностей, которые называются рага-бхакти. Или любовное влечение, эмоциональное влечение преданного к своему господину. Хари Кришна.